Эта волна была мощнее всех предыдущих. И Ваймс стукнулся о потолок рубки, прежде чем снова приземлиться перед Стратфордом и применить испытанный метод расследования — удар в сокровенное. Стыдитесь, мистер Стратфорд. А как же ваша репутация безжалостного убийцы? Кто же теперь станет вас бояться? Тебе следовало бы провести какое-то время в большом городе, малыш. Я уж постараюсь это устроить. Стратфорд рухнул навзничь, а Ваймс продолжил. А потом тебя повесят по всем правилам, чин-чином. Не волнуйся, милок, мистер Трупер вяжет самые что ни на есть изящные петли. И говорят, что это совсем не больно. Знаете что, мистер Стратфорд, чтобы восстановить бойцовский дух, представьте, что перед вами не я, а гоблинская девушка. Она молила о пощаде, мистер Стратфорд, помните? Вижу, что помните. Ты свалился при первой же волне, Стратфорд. Матрос нипочем не допустил бы такой промашки. Ты не знал, что надо делать. Хотя надо отдать тебе должное, притворялся довольно убедительно. Ух ты! Последнее восклицание вырвалось у него, поскольку Стратфорд действительно решил попытать счастье с ножом. Ваймс вывернул его запястье, нож полетел вниз по трапу. И в этот момент... Лобовое стекло рубки со звоном разлетелось. Здоровенная ветка длиннее человеческого туловища ворвалась в кабинку, разбрасывая листья и неся за собой проливной дождь и ночную тьму. Огонь в обеих лампах загасил порыв ветра, и Стратфорда, как оказалось, тоже, как ветром, сдуло. Он вылетел через разбитое стекло, вероятнее всего, навстречу немедленной смерти. Конечно, Ваймс предпочел бы знать наверняка, однако не время было тревожиться о Стратфорде. Тут же нахлынула новая волна, и вода полилась в пустые рамы. Ваймс рывком отворил дверцу на капитанский мостик и обнаружил мистера Лоханинга в груди мусора, нанесенного штормом. Капитан пытался из нее выбраться, громко причитая «Я сбился со счета! Я сбился со счета!» Ваймс помог ему встать и усадил в большое кресло. Капитан в отчаянии ударил ладонями по подлокотникам. И теперь я ничегошеньки не вижу в этой проклятой тьме. Не могу считать, не могу смотреть, не могу управлять судном. Нам конец. — Я все вижу, мистер Лоханинг, — сказал Ваймс. — Куда прикажете смотреть? — Вы можете видеть в темноте? Ваймс уставился на смертоносную реку. С левой стороны из воды торчит громадный вытянутый валун. Так и должно быть. Там еще какая-то сломанная пристань. — О боги! Это ж Бейкеров набалдашник. Скорее, пропустите меня к штурвалу. На каком расстоянии от нас этот валун?
Ярдов 50.
И вы можете его разглядеть? Будь я проклят, мистер, вы, должно быть, родились в пещере. Это значит, что мы совсем близко от Гвирма. Осталось чуть меньше 19 миль. Вы могли бы послужить вперед смотрящим? А что там моя семья? С ними все в порядке? Этот сученыш угрожал их прикончить, если я не доставлю Сиси в срок.
Что-то большое и тяжелое отскочило от крыши и унеслось в ночь, а капитан, неотрывно глядя вперед, представился.
— Гастрик Лоханинг, рад знакомству, сэр, наслышан о вас. Кумская долина, верно? Счастлив видеть вас на борту.
Знаете что, Гастрик, ярдах в 10 от нас у левого берега в водовороте крутится целое дерево. Справа особо не на что смотреть.
Колесо штурвала бешено завращалось. — Вынужден вас поправить, сэр, и очень надеюсь, что вы не обидитесь. Мы обычно не говорим «лево» и «право», а употребляем выражения «штирборд» и «бакборд».
— В ваших выражениях я не силен. Гастрик, как-то не доводилось пить с моряками. Значит, впереди, ярдах в 40, куча чего-то похожего на разбитые в щепки бревна, а по правому борту... Вижу в небе слабый отсвет, не могу сказать, как это далеко от нас.
Голос капитана звучал уже не так, словно он окончательно взял себя в руки. Отлично, командор, это маяк Джексона. Отрадное известие. Я снова лег на правильный курс и даже нашел песочные часы, которые, хвала богам, уцелели. Я безмерно вам благодарен, но сейчас вы поможете мне гораздо больше, спустившись вниз и передав Чарли мой приказ отцепить баржи. На одной из них плывет фермер с курами. Надо бы переправить его на шлюп до того, как затор прорвет.
Там еще и сотни гоблинов, Гастрик. Забудьте о них, сэр. Гоблины — это всего лишь гоблины.
Мгновение Ваймс смотрел в темноту и вглядывался в свою внутреннюю тьму.
— Веселишься, командор, — зашептала она. — Сэм Ваймс ведет себя, как полагается, Сэму Ваймсу, презирая мрак, дождь и опасности. И как истинный коп, он не поверит, что Стратфорд мертв, пока собственными глазами не увидит труп. Ты ведь знаешь, кое-кому из них убийства только придают сил. Ты видел, как он вылетел из рубки, но на этом судне полно разных канатов и поручней. А мерзавец весьма вертлявый и жилистый, и тебе ясно, как божий день, что он вернется и будет вдвойне опасен. Как много задач, командор Ваймс. Гоблины, которых надо спасти, убийцы, которого надо поймать. И неплохо бы время от времени вспоминать, что твоего возвращения ждут жена и маленький мальчик.
Я никогда об этом не забывал.
— Ну, разумеется, командор Ваймс, — отвечал шепот. — Ну, конечно. Но даже на солнце имеются пятна, а я отлично тебя знаю. Тебе не изгнать тьму из своей души, мой упрямый друг.
А потом реальность не то вернулась, не то отступила, и Ваймс произнес:
«Мы возьмем гоблинов на борт, Гастрик, потому что они...» «Да, они — вещественное доказательство в важном полицейском расследовании».
Последовал еще один толчок, и на этот раз Ваймс не удержался на ногах. Падение значительно смягчил устилавший палубу ковер из ветвей и листьев. Когда командор поднялся, мистер Лоханинг сказал:
«Говорите, полицейское расследование. Что ж, Си-Си всегда была верным другом закона. Но, честное слово, сэр, они воняют, как адские выгребные ямы, и напугают валов до смерти».
«Полагаете, валам может стать еще страшнее?» — спросил Ваймс.
«Впереди справа небольшой затор из веток. Слева все чисто».
Он потянул носом.
«Поверьте мне, сэр, судя по запаху, ваши животные уже изрядно перенервничали. А нельзя нам просто остановиться и причалить к берегу?»
Лоханинг издал безрадостный смешок.
«Сэр, тут не к чему причаливать. Не осталось никаких берегов. Я знаю эту реку. Она рассержена. А на нас еще наседает этот гребаный запор. Я не могу остановить шлюп, так же, как не могу остановить бурю. Вы подписались на долгое плавание, командор. Теперь мы либо промчимся по реке до самого моря, либо сложим ручки, помолимся богам и сдохнем».
Он отдал честь и продолжил:
«Тем не менее, я вижу, вы мужчина, сэр, который делает то, что считает нужным. И против этого я, прах меня побери, возражать не могу. Вы настоящий мужчина, командор Ваймс, да хранят вас боги. Да хранят они всех нас!»
Ваймс сбежал по ступенькам, на ходу схватил Финни и затанцевал с ним в паре по вздыбленным доскам в направлении воловника.
«Пошли, парень, пора избавляться от барж, придется повозиться. Мистер Три Ведра, давайте-ка откроем эту дверь. Мистер Лоханинг назначил меня главным, и если у вас есть возражения, готов их выслушать».
Здоровяк даже не пытался спорить. Ударом кулака он распахнул створки. Оказавшись на корме, Ваймс выругался. Мистер Лоханинг был прав. Позади слышался рев воды, и река, полная блеска зорниц и синего огня, мчалась на них, подобно могучему приливу. На мгновение он был так заворожен этим зрелищем, что шелохнуться не мог, но быстро очнулся.
— Ладно, Финни, начинай переправлять гоблинов на борт, а я метнусь за нашим птицеводом, а железная руда может пойти ко дну, мне плевать.
В свете нескончаемых вспышек молний Ваймс в два прыжка добрался до баржи, на которой вовсю голосили перепуганные птицы. Вода текла с него ручьями, когда он сунул голову в надстройку и завопил:
«Мистер Фарш! Нет-нет, только не начинайте ловить кур! Лучше фермер без цыплят, чем куча цыплят без фермера. Скорее всего, они сами выплывут или улетят, словом, справятся без вас».
Он уговорил перепуганного птицевода перепрыгнуть на следующую баржу и обнаружил, что она все еще кишит сбитыми с толку гоблинами. Финни выглядывал из открытой двери в кормовой части Си-Си, и сквозь рев бури и грохот судна Ваймс услышал его крик.
— Это все мистер Три Ведра, сэр! Он говорит, никаких гоблинов!
Ваймс оглянулся, а затем снова повернулся к Финни.
Что ж, Финни, пригляди-ка за баржей с гоблинами, пока я потолкую с мистером Трехведерным.
Он зашвырнул мистера Фарша на палубу у Сисси и огляделся в поисках Чарли. Здоровяк с непреклонным видом покачал головой.
Какой отличный стражник вышел бы из него при верном руководстве.
Ваймс издал вздох сожаления.
Мистер Триведра, я ведь уже сказал, что мистер Лоханинг дал мне карт-бланш. Может, обсудим вопрос насчет гоблинов?
Не играю я в карты и знать не знаю никакой бланш, прорычал великан. А гоблинов на моей палубе не будет, понятно.
Ваймс невозмутимо кивнул, а потом устало опустил взгляд.
Это ваше последнее слово, мистер Триведра.
Самое распоследнее, чтоб мне провалиться.
Ладно, а вот мое.
Триведра рухнул, как поваленный дуб, и вырубился.
Улица никогда не покидает тебя. В уличном университете ты познал, что драка — это наука.
К примеру, наука о том, как удержать противника подальше от своего лица и уложить его собственное лицо на землю с максимальной скоростью и минимальными усилиями. После этого, конечно, у тебя появлялась масса возможностей и время, чтобы их обдумать. Но если ты хотел драться честно, или, по крайней мере, честнее своих однокашников по уличному университету, ты должен был научиться, как правильно бить, в какое место и под каким углом. Конечно, медный кастет стал полезным, хоть и не обязательным дополнением к этим бесценным знаниям. Впрочем, думал Ваймс, потирая расцарапанные костяшки, любой суд, увидев три ведра, простил бы его противнику даже удар кувалдой. Ваймс осмотрел кастет и не погнулся.
Прославленное ангмарпоргское качество. Пусть деревня хвастается мускулами, зато у города есть технологии.
И Ваймс с улыбкой сунул любимое оружие обратно в карман.
Ладно, мистер Финни, начинаем их переправлять. Отыщи вонючку, он мозг всей этой компашки.